Детские рассказы взрослых писателей и серьезная тема писателей детских.
В гостях у книжки.
Истории для больших и маленьких.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Сегодня мы в гостях у книжки Владимира Федоровича Адоевского. Наверное, это имя вам еще не знакомо. Ну что ж, узнаем. Вообще-то он был великим человеком. Не просто писателем, но и настоящим мыслителем и философом. Кроме того, он изобретал музыкальные инструменты и очень много времени посвящал благотворительности. Помогал строить детские дома, больницы. Образование Владимир Адоевский получил в московском благородном пансионе. И уже во время учебы занялся литературой. Еще интересно, что Адоевский увлекался алхимией. Ну, то есть это не научная химия, а, скорее всего, экспериментальная. И очень любил всевозможные изобретения. В своих работах он, можно сказать, предсказал даже появление таких современных технологий, как интернет и мобильный телефон. Но, конечно, именно такой человек мог написать те сказки и рассказы, которые ты сейчас услышишь. Как всегда напоминаем, что слова, которые показались нам трудными и непонятными, мы будем объяснять. И если услышишь вот такой сигнал, то знай, что за ним последует объяснение, а потом мы повторим предложение еще раз.
Самые правдивые истории – это настоящие сказки. Владимир Федорович Адоевский. Городок в табакерке. Папенька поставил на стол табакерку. «Поди-ка сюда, Миша, посмотри-ка», — сказал он. Миша был послушный мальчик. Тотчас оставил игрушки и подошел к папеньке. Да уж и было чего посмотреть. Какая прекрасная табакерка! Пестренькая из черепахи. А что на крышке-то? Ворота, башенки, домик, другой, третий, четвертый. Исчесть нельзя. И все мал-мала меньше. И все золотые. А деревья также золотые. А листки на них серебряные. А за деревьями встает солнышко, и от него розовые лучи расходятся по всему небу. «Что это за городок?» — спросил Миша. «Это городок Динь-Динь», — отвечал папенька и тронул пружинку. И что же? Вдруг, невидимо где, заиграла музыка. Откуда слышна эта музыка, Миша не мог понять. Он ходил и к дверям, не из другой ли комнаты, и к часам, не в часах ли, и к бюро, и к горке. Прислушивался то в том, то в другом месте. Смотрел и под стол. Наконец, Миша уверился, что музыка точно играла в табакерке. Он подошел к ней, смотрит, а из-за деревьев солнышко выходит, крадется тихонько по небу, а небо и городок все светлее и светлее. Окошки горят ярким огнем, и от башенок будто сияние. Вот солнышко перешло через небо на другую сторону, все ниже да ниже, и, наконец, за пригорком совсем скрылось. И городок потемнел. Ставни закрылись, и башенки померкли, только ненадолго. Вот затеплилась звездочка, вот другая. Вот и месяц рогатый выглянул из-за деревьев. И в городе стало опять светлее. Окошки засеребрились, и от башенок потянулись синеватые лучи. «Папенька! Папенька! Нельзя ли войти в этот городок? Как бы мне хотелось!»
«Мудрено, мой друг!
Этот городок тебе не по росту.
Ничего, папенька, я такой маленький. Только пустите меня туда. Мне бы так бы хотелось узнать, что там делается.
Право, мой друг. Там и без тебя тесно.
Да кто же там живет?
Кто там живет? Там живут колокольчики.
С сими словами папенька поднял крышку на табакерке.
И что же увидел Миша?
И колокольчики, и молоточки, и валик, и колеса. Миша удивился.
Зачем эти колокольчики? А зачем молоточки? Зачем валик с крючками?
Спрашивал Миша у папеньки. А папенька отвечал. Не скажу тебе, Миша. Сам посмотри, попристальнее, да подумай. Авось либо отгадаешь. Только вот этой пружинки не трогай, а иначе все изломается.
Папенька вышел, а Миша остался над табакеркой. Вот он сидел над нею, смотрел, думал, отчего звенят колокольчики.
Между тем музыка играет да играет. Вот все тише да тише, как будто что-то цепляется за каждую нотку, как будто что-то отталкивает один звук от другого.
Вот Миша смотрит, внизу табакерки отворяется дверца, и из дверцы выбегает мальчик с золотой головкой и в стальной юбочке, останавливается на пороге и манит к себе Мишу.
«Да чего же», — подумал Миша, — «папенька сказал, что в этом городе и без меня тесно».
«Нет, видно, в нем живут добрые люди. Видите, зовут меня в гости.
Извольте, с величайшей радостью».
С этими словами Миша побежал к дверце и с удивлением заметил, что дверца ему пришлась точь-в-точь по росту. Как хорошо воспитанный мальчик, он почел долгом прежде всего обратиться к своему провожатому.
«Позвольте узнать», — сказал Миша, — «с кем я имею честь говорить?»
«Динь-динь-динь», — отвечал незнакомец. «Я мальчик-колокольчик, житель этого городка. Мы слышали, что вам очень хочется побывать у нас в гостях, и потому решились просить вас сделать нам честь к нам пожаловать».
«Динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь».
Миша учтиво поклонился. Мальчик-колокольчик взял его за руку, и они пошли. Тут Миша заметил, что над ними был свод, сделанный из пестрой тисненной бумажки с золотыми краями.
Тисненная бумага — это толстая мягкая бумага, на которой рельефные оттиски в виде рисунков, например. Использовалась она в основном для открыток.
Тут Миша заметил, что над ними был свод, сделанный из пестрой тисненной бумажки с золотыми краями. Перед ними был другой свод, только поменьше.
Свод – это такая дуга, которая соединяет вместо потолка стены или опоры какого-нибудь сооружения.
Перед ними был другой свод, только поменьше. Потом третий, еще меньше, четвертый, еще меньше. И так все другие своды, чем дальше, тем меньше. Так что в последний, казалось, едва могла пройти головка его провожатого.
«Я вам очень благодарен за ваше приглашение», — сказал ему Миша. «Но не знаю, можно ли будет мне им воспользоваться. Правда, здесь я свободно прохожу, но там дальше посмотрите, какие у вас низенькие своды. Там я, позвольте сказать откровенно, ползком не пройду. Я удивляюсь, как вы под ними проходите?»
«Динь-динь-динь-динь», — отвечал мальчик.
«Пройдем, не беспокойтесь. Ступайте только за мною».
Миша послушался. В самом деле, с каждым шагом, казалось, своды поднимались, и наши мальчики всюду свободно проходили. Когда же они дошли до последнего свода, тогда мальчик-колокольчик попросил Мишу оглянуться назад. Миша оглянулся, и что же он увидел?
Теперь тот первый свод, под который он подошел, входя в дверцы, показался ему маленьким, как будто пока они шли, свод опустился. Миша был очень удивлен.
«Отчего это?» — спросил он своего проводника.
«Динь-динь-динь-динь», — отвечал проводник, смеясь. «Издали всегда так кажется. Видно, вы ни на что вдаль со вниманием не смотрели. Вдали все кажется маленьким, а подойдешь — большое».
«Да, это правда», — отвечал Миша. «Я до сих пор не подумал об этом. И оттого вот что со мной случилось. Третьего дня...»
«Третьего дня» — это устаревшее выражение. Сейчас мы вместо него употребляем слово «позавчера».
«Третьего дня я хотел нарисовать, как маменька возле меня играет на фортепиано, а папенька на другом конце комнаты читает книжку. Только этого мне никак не удалось сделать. Тружусь-тружусь, рисую как можно вернее, а все на бумаге у меня выйдет, что папенька возле маменьки сидит, и кресло его возле фортепиано стоит. А между тем я очень хорошо вижу, что фортепиано стоит возле меня у окошка, а папенька сидит на другом конце, у камина. Маменька мне говорила, что папеньку надо бы нарисовать маленьким. Но я думал, что маменька шутит, потому что папенька гораздо больше ее ростом. Но теперь вижу, что маменька правду говорила. Папеньку надо было нарисовать маленьким, потому что он сидел вдалеке. Очень вам благодарен за объяснение. Очень благодарен».
«Динь-динь-динь-динь-динь, как смешно!»
Мальчик-колокольчик смеялся изо всех сил.
«Динь-динь-динь-динь!
Не уметь нарисовать папеньку с маменькой!
Динь-динь-динь!»
Мише показалось досадно, что мальчик-колокольчик над ним так немилосердно насмехается, и он очень вежливо сказал ему: «Позвольте мне спросить у вас, зачем вы каждому слову все говорите «динь-динь-динь»?
Уж у нас поговорка такая», —
отвечал мальчик-колокольчик.
«Поговорка?»
— заметил Миша. «А вот папенька говорит, что нехорошо привыкать к поговоркам». Мальчик-колокольчик закусил губы и не сказал более ни слова. Вот перед ними еще дверцы. Они отворились, и Миша очутился на улице.
«Что за улица? Что за городок? Мостовая вымощена перламутром?»
Перламутр – это внутренний слой морских раковин. Он имеет радужный отлив, переливается на солнце, бывает прозрачным, непрозрачным. Особенно ценными считаются белые оттенки перламутра с голубым и розовым отливом. Но теперь ты понимаешь, какой красивой была эта мостовая.
«Небо пестренькое, черепаховое. По небу ходит золотое солнышко. Поманишь его, оно с неба сойдет, в круг руки обойдет и опять поднимается. А домики-то стальные, полированные, крытые разноцветными раковинками. И под каждую крышку сидит мальчик-колокольчик с золотою головкою, в серебряной юбочке, и много их, много. И все мал-мала-меньше. Нет, теперь меня уж не обмануть», — сказал Миша. «Это так только мне кажется издали, а колокольчики-то все одинаковые».
«А ну вон и неправда», — отвечал провожатый. «Колокольчики не одинаковые. Если бы мы все были одинаковые, то извинели бы мы все в один голос, один как другой. А ты слышишь, какие мы песни выводим? Это от того, что кто из нас побольше, у того и голос потолще. Неужели ты этого не знаешь? Вот видишь ли, Миша, это тебе урок. Вперед не смейся над теми, у которых поговорка дурная. Иной и с поговоркою, а больше другого знает. И можно от него кое-чему научиться».
Между тем их окружили мальчики-колокольчики, теребили Мишу за платье.
«Платьем в те времена называли любую одежду и для мальчиков, и для девочек».
Теребили Мишу за платье, звенели, прыгали и бегали.
«Динь-динь-динь! Динь-динь-динь-динь! Динь-динь-динь-динь!»
«Весело вы живете», — сказал Миша. «Век бы с вами остался. Целый день вы ничего не делаете. У вас ни уроков, ни учителей, да еще и музыка целый день».
«Динь-динь-динь! Динь-динь-динь-динь-динь!»
Закричали колокольчики. «Уж нашел у нас веселье. Нет, Миша, плохое нам житье. Правда, уроков у нас нет. Да что же в том толку? Мы бы уроков не побоялись.
Вся наша беда именно в том, что у нас, бедных, никакого нет дела. Нет у нас ни книжек, ни картинок, нет ни папеньки, ни маменьки, нечем заняться. Целый день играй да играй, а ведь это, Миша, очень-очень скучно. Хорошо наше черепаховое небо, хорошо и золотое солнышко, и золотые деревья, но мы, бедные, насмотрелись на них вдоволь. И все это очень нам надоело. Из городка мы не пяди.
Пять – это старинная мера длины, равная расстоянию между концами растянутых большого и указательного пальцев. Получается примерно сантиметров 12. Но в этом случае она употребляется как синоним к словам «очень мало», «нисколько».
Из городка мы не пяди. А ты можешь себе вообразить, каково целый век, ничего не делая, просидеть в табакерке с музыкой?
«Да», — отвечал Миша, — «вы говорите правду. Это и со мною случается, когда после учения примешься за игрушки, то так весело, а когда в праздник целый день все играешь да играешь, то к вечеру и сделается скучно. И за ту, и за другую игрушку примешься. Все не мило. Я долго не понимал, отчего это. А теперь понимаю.
Да сверх того, на нас есть другая беда, Миша. У нас есть дядьки».
«Какие же дядьки?» — спросил Миша.
«Дядьки — молоточки», — отвечали колокольчики. «Уж какие злые! То и дело, что ходят по городу, до нас постукивают. Которые побольше, тем еще реже тук-тук бывает. А уж маленьким куда больно достается».
В самом деле, Миша увидел, что по улице ходили какие-то господа на тоненьких ножках с предлинными носами и шипели между собою. «Тук-тук! Тук-тук! Тук-тук! Поднимай! Задевай! Тук-тук! Тук-тук! Тук-тук!» И в самом деле, дядьки-молоточки то по тому, то по другому колокольчику «тук-тук да тук-тук». Инда бедному Мише жалко стало.
Слово «инда» уже давно не употребляется. Вместо него мы говорим «даже».
Инда бедному Мише жалко стало. Он подошел к этим господам, очень вежливо поклонился и с добродушием спросил, зачем они без всякого сожаления колотят бедных мальчиков. А молоточки ему в ответ:
«Прочь! Ступай! Не мешай!»
Тук-тук! Тук-тук, тук-тук.
Там в палате и в халате надзиратель лежит и стучать нам велит. Все ворочается, прицепляется. Тук-тук, 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 тук-тук.
Какой это у вас надзиратель?
А это господин Валик.
Тук-тук, тук-тук,
предобрый человек. Тук-тук, день и ночь с дивана не сходит, на него мы не можем пожаловаться.
Тук-тук, тук-тук, тук-тук.
Миша к надзирателю. Смотрит, он в самом деле лежит на диване, в халате, и сбоку на бок переворачивается, только все лицом кверху. А по халату-то у него шпильки, крючочки, видимо-невидимо. Только что попадается ему молоток, он его крючком сперва зацепит, потом опустит, а молоточек-то и стукнет по колокольчику. Только что Миша к нему подошел, как надзиратель закричал:
«Шуры-муры! Кто здесь ходит? Кто здесь бродит? Шуры-муры, кто прочь не идет? Кто мне спать не дает? Шуры-муры! Шуры-муры!»
«Это я!» — храбро отвечал Миша. «Я! Миша!»
«Ах, что тебе надобно?» —
спросил надзиратель. «Да мне жаль бедных мальчиков-колокольчиков. Они все такие умные, такие добрые, такие музыканты, а по вашему приказанию дядьки их беспрестанно постукивают.
Мне какое дело, шуры-муры, не я здесь набольший».
«Набольший» — это старинное слово обозначало «главный», «начальник», «старший».
«Не я здесь набольший. Пусть себе дядьки стукают мальчиков. Мне что за дело? Я надзиратель добрый. Все на диване лежу и ни за кем не гляжу. Шуры-муры, шуры-муры».
«Ну, многому же я научился в этом городке», — сказал про себя Миша.
Вот еще иногда мне бывает досадно, зачем надзиратель с меня глаз не спускает. Экой злой, думаю, ведь он не папенька и не маменька. Что ему за дело, что я шалю? Знал бы, сидел в своей комнате. Нет, теперь вижу, что бывает с бедными мальчиками, когда за ними никто не смотрит. Между тем Миша пошел далее и остановился. Смотрит золотой шатер с жемчужной бахромой. Наверху золотой флюгер вертится, будто ветряная мельница. А под шатром лежит царевна-пружинка. И как змейка, то свернется, то развернется. И беспрестанно надзирателя под бок толкает. Миша этому очень удивился и сказал ей: «Сударыня царевна, зачем вы надзирателя под бок толкаете?»
«Зит-зит-зит!» — отвечает царевна. «Глупый ты мальчик, неразумный мальчик. На все смотришь, ничего не видишь. Кабы я валик не толкала, валик бы не вертелся. Кабы валик не вертелся, то он за молоточки бы не цеплялся. Кабы за молоточки не цеплялся, молоточки бы не стучали. Колокольчики бы не звенели. Кабы колокольчики не звенели, и музыки бы не было. Зит-зит-зит!»
Мише хотелось узнать, правду ли говорит царевна. Он наклонился, прижал ее пальчиком. И что же? В одно мгновение пружинка с силою развелась. Валик сильно завертелся, молоточки быстро застучали, колокольчики заиграли дребедень. И вдруг... пружинка лопнула. Все умолкло, валик остановился, молоточки попадали, колокольчики свернулись на сторону, солнышко повисло, домики изломались. Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинки. Испугался и проснулся. «Ну, что во сне видел, Миша?» — спросил папенька. Миша долго не мог опамятоваться. Смотрит, та же папенькина комната, и та же перед ним табакерка. Возле него сидят папенька и маменька и смеются. «А где же мальчик-колокольчик? Где дядька-молоточек? Где царевна-пружинка?» — спрашивает Миша. «Так это был сон?» «Да, Миша, тебя музыка убаюкала, и ты здесь порядочно вздремнул. Расскажи-ка нам, по крайней мере, что тебе приснилось». «Да видите, папенька», — сказал Миша, протирая глазки. «Мне все хотелось узнать, отчего музыка в табакерке играет. Вот я и принялся на нее прилежно смотреть и разбирать, что в ней движется и отчего движется. Думал-думал и стал уже добираться, как вдруг смотрю, дверца в табакерке растворилась». Тут Миша рассказал весь свой сон по порядку. «Ну, теперь вижу», — сказал папенька, — «что ты и в самом деле почти понял, отчего музыка в табакерке играет. Но ты еще лучше поймешь, когда будешь учиться механике».
Самые правдивые истории — это настоящие сказки.
Владимир Федорович Адоевский. Столяр. Признайтесь, любезные читатели, вам верно часто случалось досадовать, когда в Новый год или в ваши именины родные или друзья дарили вас не клепером?
Клепер – это немецкая порода лошадей. В этом случае имеется в виду игрушка, лошадь.
Дарили вас не клепером в золотой сбруе, не часами с репетицией.
То есть часами с боем.
Не часами с репетицией, не корзиной с конфетами, а книжкою. Еще более бывает вам, я думаю, досады, когда вы только что разбегаетесь, только что собираетесь попасть мячиком в неосторожного товарища, вам вдруг скажут, что пришел учитель. Да, это бывает очень досадно. Скажите, к чему эти книги? К чему учителя? Вообразите же, есть дети, которых не только не заставляют, но которым мешают учиться. Не правда ли, что такие дети должны быть очень счастливы, веселы и довольны? Как вы думаете? Странно только, что иные между этими счастливцами недовольны своим состоянием. Они ищут, чего бы вы думали? Они ищут книжек, получают непреодолимое желание учиться. Не правда ли, что это довольно странно? Однако же я вам говорю правду, и в доказательство расскажу вам историю одного мальчика. Слушайте. В 1739 году у одного бедного неискусного столяра родился сын по имени Андрей. Отец его не знал ни о чем на свете, кроме своей пилы, и потому готовил своего сына в столяры, что говорится, на живую нитку.
На живую нитку значит как-нибудь, кое-как, наскоро, небрежно.
Что говорится, на живую нитку? Отец Андрея имел самое грубое понятие о своем ремесле. Он работал, смотря как другие работают, сам никогда не думая, как бы сделать лучше других. Долго Андрей был помощником своего отца. Пилил дерево пилою, строгал его рубанком или склеивал доски, связывая их плотно, чтобы склеенное не развалилось до тех пор, пока клей не высохнет. Но мало-помалу Андрею пришло в голову, что можно и должно лучше работать. От этой мысли он перешел к другой. «Чтобы лучше работать, — подумал он, — мало снимать мерку с чужой работы и делать так, как другие делают, а надо работать не одними руками, но и головою». Он чувствовал это, но у кого научиться думать? Шутка, работать головою. Он спрашивал у своих товарищей, нельзя ли, например, вырезать круг легче, нежели как они делают, то есть не накладывая всякий раз дощечки, которые они как-то достали в чужой мастерской. Работники смеялись над вопросами Андрея, говоря, что им и в голову не приходило кого-нибудь об этом спрашивать, что благо у них есть дощечка, по которой можно вырезать, и они так и делают. Андрей не был доволен этими ответами. Ходя по домам, он рассматривал мебель, сделанную другими славными мастерами, и замечал, что работники его отца не в состоянии были сделать такую работу. Часто они работали прямо с мебели какого-нибудь славного мастера. Казалось, и мерку снимали точь-в-точь, так же строгали, так же наклеивали, но все выходило тоже, да не то. То один бок больше другого, то круг неровно выведен, то угол выдался, то едва сделают — развалится. Долго думал Андрей, отчего бы это происходило. Стараясь знакомиться с работниками жившего подле них органного мастера, он нечаянно узнал, что их хозяин был человек грамотный. Это открытие очень его удивило, ибо до тех пор он не слыхивал, чтобы мастеровому надо было знать грамоту. Расспрашивая снова работников о том, как их хозяин распоряжается работами, он узнал, что хозяин смотрит в книжки, что в этих книжках есть рисунки и планы, что он делает круги не по дощечке, а каким-то инструментом, который называется циркулем. Что углы у них выводят не наобум, а по особенной какой-то линейке. Тогда Андрей понял, отчего в мастерской его отца все не так идет, как в мастерской его соседа. Он понял, что сосед их был человек ученый, а что отцу и его работникам не ученье мешало хорошо работать. Тогда в молодом Андрее родилось сильное желание выучиться грамоте, чтобы потом посмотреть в книжки, понять в них планы, а потом, что узнает, попробовать на деле. Работники стали смеяться, узнавшие о намерении Андрея. Отец, как человек необразованный, не запретил ему учиться грамоте, но объявил, что не позволит ему терять на учение то время, в которое работники бывают в мастерской. «Ибо, — прибавил отец, — ты что ни говори, а грамота — вздор. Главное дело — сработать как-нибудь, да продать». Андрей на все согласился. Отец наравне с другими работниками давал ему дневное, очень небольшое жалование на пищу. Андрей откладывал от этих денег и платил их учителю, который выучил его грамоте в промежутках между работой, когда другие обедали или отдыхали. Выучившись грамоте, он принялся читать книги, какие только мог найти. Книги стоили дорого.
Часто Андрей оставался целый день голодным, потому что все свои деньги тратил на покупку какого-нибудь учебного сочинения или рисунка. Чтобы учиться, он вставал раньше всех, ложился спать всех позже, и такова была его нищета, что ему не на что было купить масло для лампадки.
Лампадка – это небольшой сосуд с фитилем, наполняемый маслом и зажигаемый. Света от него не больше, чем от свечи, но свеча – это было слишком дорогое удовольствие. К тому же лампадка горела несколько дольше.
Не на что было купить масло для лампадки, при свете которой он читал свои книжки. Часто ночью, трудясь над добытую кровными деньгами книжкою, он много не понимал. Несколько раз перечитывал одно и то же место, но все ему не давалось. То одно слово ему было непонятно, то другое. У него не было, любезные читатели, учителей, как у вас. Не у кого было ему спросить. Но Андрей не терял бодрости, и часто его усиленный труд награждался особенным образом. То, чего он не понимал в одной книжке, объяснялось ему в другой. Несмотря на голод, на холод, на недостаток в свете, на недостаток книг, на недостаток всего того, что окружает вас, любезные читатели, и без чего, кажется, человеку нельзя обойтись, Андрей в скором времени выучился чисто писать, рисовать, арифметики, геометрии. Но всего этого ему было мало, потому что он уже знал, он догадывался, как много еще не знает. Но где было ему продолжать учиться? Книги, которые ему теперь были нужны, превосходили ценою все его годовое содержание. Бедный Андрей был в отчаянии. Часто работая до поту лица над своим верстаком...
Верстак – это специальный рабочий стул для столярной или слесарной работы.
Часто работая до поту лица над своим верстаком, Андрей горько-горько плакал. А отец все бранил его за грамоту и часто собирался отобрать у него все книги. Подумайте, друзья, что бы вы сделали на месте Андрея? Бросили бы книги в печку и арифметику, и геометрию, а за ними и рисунки. Принялись бы хорошо обедать, хорошо спать или гулять в свободное время. Не правда ли? Нет, я не верю этому. Я знаю, что между вами есть многие, которые понимают, о чем плакал Андрей, которых также мучает желание знать, желание выучиться, быть умным и полезным человеком. Но послушайте ж, что дальше будет. Не целый век быть горю, есть и радость. Однажды отец отправил Андрея с какой-то работой к господину Бланделю, профессору архитектуры, очень ученому члену Академии художеств. Умный вид мальчика поразил его, ибо надо вам заметить, что у тех людей, которые много учатся, всегда лицо само собой делается умным и привлекательным от того, что на лице человека выходит все, что он думает и чувствует. Если у него в голове одни шалости, то и на лице у него написано, что он шалун. Если он внутренне злится, хотя и боится показать свою злость, то и лицо у него делается злое. Если любит зевать по сторонам и ничего не делать, то и лицо делается глупое. Но мы знаем, что наш Андрей был умный, добрый мальчик и любил учиться. На лице у него это все так и было выпечатано. И не мудрено, что умный профессор тотчас обратил на него внимание. Из любопытства Бландель заговорил с Андреем и очень удивился, заметив, что простой сын ремесленника имеет понятие о таких науках, о которых плохо знают и дети богатых людей, ничего не жалеющих для найма учителей. Словом, Андрей так понравился Бланделю, что почтенный профессор взял его немедленно в школу архитектуры. В этой школе Андрей провел 5 лет. Не нужно мне вам сказывать, хорошо ли он учился. Днем он продолжал заниматься своим столярным ремеслом, которое ему доставляло деньги, нужные для его содержания. А вечером учился разным частям математики, механики, архитектуре, перспективе, рисованию. Его познания объяснили много такого в его столярном ремесле, чего он прежде не понимал. Все, выходившее из его мастерской, было отделано как нельзя лучше и покупалось на расхват. Наконец, он так далеко подвинулся в науках, что решился написать сочинение о своем мастерстве.
В это время Парижская академия наук издавала книгу, в которой описывались разные ремесла. Наш Андрей осмелился представить академии свое сочинение. И что же? Произведение бедного ремесленника было вполне одобрено академией, которая, воздавая похвалы нашему Андрею, прибавила жалование, чтобы все ремесленники последовали его примеру и старались бы выучиться столько, чтобы уметь ясно написать сочинение о своем ремесле. Все это не выдумка. Андрей действительно существовал. Он известен во Франции под именем славного архитектора Андрея Рубо. Он написал много сочинений об архитектуре, о плотничном и столярном ремеслах, сам печатал свои сочинения, рисовал к ним рисунки и планы, сам гравировал и, таким образом, в одном своем лице соединил качества отличного ремесленника, писателя, живописца и гравера. Многие здания построены во Франции Андреем Рубо. Он всегда был завален работой и провел жизнь свою в богатстве, почитаемой своими согражданами.
Детские рассказы взрослых писателей и серьезная тема писателей детских. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман.
Музыкальный редактор Виктор Петров.
Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки.
Слушателей постарше на внеклассное чтение.
Подкаст Латвийского радио 4.